В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Мы уже рассказывали об истории конфликта между членами мотоклубов «Три дороги» и «Ночные волки», который стал поводом для нового витка дискуссий о практике применения в России положений Уголовного кодекса, связанных с правом на необходимую оборону. Со дня на день, как ожидалось, в суд должно были передать дело в отношении Юрия Некрасова, мотоциклиста «Трех дорог», которого обвиняют в убийстве члена конкурирующего мотоклуба. Сам Некрасов утверждает, что действовал в рамках необходимой обороны. Кто устанавливает пределы необходимой обороны и как часто в России защита собственной жизни может обернуться серьезным сроком за убийство? Что и в каких случаях можно считать необходимой обороной и почему байкеры говорят о политике в деле Некрасова? В студии «Радио Свобода» адвокат Денис Ковалев и активисты мотосообщества Александр Михайлов и Андрей Родионов. Здравствуйте. И прежде чем все-таки начать разговаривать о том, что происходит в этом деле сейчас, в деле Юрия Некрасова, я хотела бы напомнить слушателям, тем, кто нас смотрит, о том, что в конце октября прошлого года, накануне закрытия мотосезона в Москве, в Зеленограде между членами мотоклубов «Три дороги» и «Ночные волки» произошла драка со стрельбой. Тогда погиб 40-летний байкер Валерий Родителев, его еще называют Валерий Белый, это, вероятно, какая-то кличка или псевдоним. В убийстве Родителева обвиняют Юрия Некрасова, который утверждает, что был вынужден отстреливаться из охотничьего ружья в целях самообороны во время вооруженного налета ночных волков на гаражные боксы «Трех дорог». «Ночные волки» говорят о том, что их визит к байкерам «Трех дорог» носил дружественный характер, и стрельбу затеяли именно Некрасов и компания. В этом деле сейчас тоже должно разбираться следствие. О том, как оно в этом разбирается, расскажут в том числе и сегодняшние гости нашей передачи. Ну, а сейчас важно отметить, что уже спустя год после того, как началось расследование обстоятельств случившегося, Юрий Некрасов по-прежнему находится в следственном изоляторе. Он ждет, когда его дело будет передано в суд. За это время изменилось немногое. Следствие переквалифицировало обвинение с более тяжкой убийства, предумышленное убийство, на менее тяжкую статью Уголовного кодекса. Это причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Хотя его адвокат Денис Ковалев, который сегодня в нашей студии, абсолютно убежден, что его подзащитный действовал в рамках необходимой обороны. И следствие, если уж и должно было переквалифицировать обвинение, то именно вот на эту статью. И насколько я понимаю, вы добиваетесь того, чтобы Юрия Некрасова вообще освободили от уголовной ответственности. Речи даже не идет о превышении пределов обороны.
Да, все верно. Позиция защиты, она не изменилась с мая указанного года, выше указанного года. Мы полагаем, что действительно в действиях Некрасова отсутствует признак какого-либо преступления. Мой подзащитный действовал в пределах необходимой обороны, в пределах статьи 37 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мы считаем, что с учетом того, что на него было совершено нападение превосходящим количеством людей, то есть на него было совершено нападение в ночное время суток. Нападавших было около 50 человек. У них, по мнению защиты, было в руках оружие, в том числе и огнестрельное. Соответственно, мы предполагаем, что у Некрасова были все основания для того, чтобы применить огнестрельное оружие и защитить свою жизнь и жизнь своих друзей, которые находились в это время также в гаражном боксе в городе Зеленограде.
Ну, в мае этого года, когда мы впервые на «Радио Свобода» рассказывали о деле Юрия Некрасова, были показаны кадры с видеорегистраторов и с камер видеонаблюдения, которые были установлены в этом гаражном кооперативе. И там действительно можно было видеть, какое большое количество людей приезжает на территорию гаражного кооператива. И многие из них вооружены травматическим оружием. У кого-то биты, у кого-то в руках арматуры, кто-то с кастетами, с ножами. Ну, в общем, вид действительно угрожающий. И здесь, думаю, что любой мог бы испугаться и растеряться, и начать отстреливаться, и пытаться защитить себя всеми возможными способами. Но, насколько я понимаю, люди, вот те, кто тогда находился в этом автогаражном кооперативе, они тут же позвонили в полицию, вызвали сотрудников полиции и сообщили о нападении на них Почему полиция не вмешалась в эту историю? Почему полицейские не могли засвидетельствовать, что действительно было нападение, и люди защищались?
Давайте я, наверное, отвечу. Потому что защита ознакомлена полностью с материалами уголовного дела. Сейчас такая стадия в процессе. Да, выполняется требование статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса. Действительно, материалы дела имеются. Детализация телефонных переговоров, подтверждающих тот факт, что люди, которых защищал Некрасов, действительно вызывали сотрудников полиции, в отличие от нападавших, которые, естественно, полицию не вызывали. Полиция была вызвана непосредственно после начала преступного посягательства на моего подзащитного, на его друзей. Полиция прибыла через несколько минут после совершенного нападения. Несмотря на это, несмотря на то, что именно Некрасов с друзьями просили о помощи, вызывали правоохранительные органы, какая-либо правовая оценка этим действиям сотрудникам Следственного комитета не дана. То есть, несмотря на то, что имеются документы, подтверждающие факт вызова полицейских, к сожалению, сотрудники Следственного комитета этот факт проигнорировали, просто приобщили эти материалы дела и пояснили нам, что данному факту будет дана оценка в суде.
Ну, насколько я понимаю, сейчас существует два уголовных дела. Одно дело – это в отношении Юрия Некрасова, который сидит в следственном изоляторе и ждет, когда будет решаться его участь. А второе дело возбуждено по факту нападения.
Насколько да, в октябре 2012 года возбудили уголовное дело по факту обнаружения трупа Родителева, то есть по факту его убийства. А в марте 2013 года, после многочисленных жалоб защиты Некрасова, было возбуждено уголовное дело по факту совершения грабежа группы лиц с применением насилия в отношении неустановленного круга лиц. Причем грабеж совершен был как в отношении Некрасова, так и в отношении друзей, которых он защищал, соответственно, которые находились вместе с ним.
Вот вы когда говорите о грабеже, что вы имеете в виду? То есть вот эти люди, которые приехали ночью в этот гаражный кооператив «Три дороги», где находился мотоклуб «Три дороги», они там еще отбирали какие-то вещи?
Да, это установлено в ходе следствия. Во-первых, друзья Некрасова были избиты. Это подтверждает судебно-медицинскими экспертизами, которые они своевременно прошли. Помимо этого, у них пропали личные вещи. Начиная там от денежных средств, заканчивая мобильными телефонами, какими-то предметами бытовыми. Помимо этого, было повреждено имущество, принадлежащее членам клуба «Три дороги», то есть друзьям Некрасова. Повреждены были мотоциклы, покрышки и так далее, баннеры с символикой мотоклуба «Три дороги». И, соответственно, с учетом того, что пропали вещи, личные вещи членов клуба «Три дороги», можно утверждать, что в отношении Некрасова и его друзей был совершен грабеж именно. А в дальнейшем, я полагаю, что можно будет говорить уже и о разбое.
Но следователям вообще не интересно этим делом заниматься. Им интереснее разобраться с Некрасовым сейчас.
За 6 месяцев не проведено фактически никаких следственных действий, которые бы позволили бы... За 6 месяцев следствия по грабежу, мы говорим об этом деле, не проведено практически никаких следственных действий, которые позволили бы установить личность нападавших. Хотя защита... В частности, мои ходатайства имеются, материал уголовного дела по грабежу. Защита предоставила все сведения о нападавших, фамилии, имена, отчество, контактные телефоны и так далее. Потому что мои доверители опознали указанных людей на видеозаписи. То есть там четко их видно. Соответственно, они категорически утверждают, что преступление совершили такие-то люди.
Но никто не хочет заниматься расследованием.
Следователи вообще бездействуют. Они не проводят ни опознания, ни очные ставки. И я не знаю, с чем связано это бездействие.
Мы чуть позже поговорим о том, с чем может быть связано это бездействие. Я хочу обратиться сейчас к Александру Михайлову и Андрею Родионову, которые на следующий же день после случившегося вот в этом автогаражном кооперативе поехали туда смотреть, что же там происходит на месте. Вот расскажите, пожалуйста, у вас какие впечатления остались после посещения вот этого гаражного кооператива? И с вашей точки зрения, вы опять же, не являлись непосредственными событиями, свидетелями случившегося, но можно ли говорить о том, что человека поставили в ситуацию, когда он был вынужден именно обороняться?
Ну, смотрите, значит...
Андрей Родионов.
Да. Прибыв на место события, буквально на следующий же день, мы с Александром попытались каким-то образом, зафиксировать те следы, которые оставила стрельба на месте события, да, и четко было видно, что, во-первых, стрельба велась... Мы сделали предположение, что изначально выше двери, так как пробоины... в стене гаража они находились выше двери, да, то есть что свидетельствует о том, что, скорее всего, Некрасов предупреждал Некрасов давал понять,
что будет стрелять на поражение.
Да, у него есть оружие, что в данном случае они не собираются сидеть, отсиживаться и ждать, пока их забьют, там, нанесут черепно-мозговые травмы, как одному из не успевших укрыться в гараже парнишек. Пришлось на себе испытать данное удовольствие. Кроме того, наше внимание, конечно же, привлекло, во-первых, следы взлома гаража. То есть они укрылись в подсобном помещении гаража, вход в который можно было осуществить только из гаража. Нападавшие об этом не знали. Поэтому смежное помещение, соседствующее с этим подсобным помещением, подвергалось яростным атакам, судя по фотографиям, которые, собственно, мы сделали, выложили в сети, и они находятся в общем доступе.
Следы от дроби, от травматического оружия.
Видны следы травматического оружия в районе замка двери. В районе того же замка двери видны следы выстрелов из дробовика. И по периметру двери видны следы от каких-то тупых металлических предметов. Да, топор, лом, что-то вот типа такого. Плюс мы заглянули на крышу, черепица, шифер, точнее, тоже был поврежден. То есть, да, очевидно, люди бегали по крыше, пытались добраться сверху до укрывшихся в этом гараже. Там сколько, 3 или 4 было человека? Да. Соответственно, все это время, по рассказам очевидцам, потому что мы сразу же после этого поехали к зданию полиции, где ребят вот выпустили, потому что они целые сутки давали объяснение по случившемуся, их водили на медосвидетельствование. И, собственно, как мы только узнали, что их выпустили, мы, естественно, подъехали для того, чтобы узнать, взять какую-то информацию с первых уст. Соответственно, то же самое, они подтвердили все это, плюс указали нам, мы отдельно еще потом видели, что все колеса настоявших около гаража мотоциклов были порезаны. Я уже не говорю о том, что ну, просто вот следы откровенного вандализма вокруг этого гаража присутствовали.
Поле боя немножко напоминало, потому что разбросанные вещи, остатки какие-то, вот мы нашли факел, например, я не знаю, почему его не изъяли, то есть перед воротами лежал факел, баннер разрезанный, который мы тоже фотографировали, кстати, разорванный в клочья.
По факелу ребята прокомментировали, что они пытались облить мотоциклы и гараж, соответственно, жидкостью из емкости с надписью «бензин», но, как ребята пояснили нам, в нем хранилась жидкость от мини-мойки «Керхер», поэтому успехом это не увенчалось. Вот. Но это потом уже было.
Скажите, а вообще вот вся эта история, она сильно взбудоражила российское мотосообщество? Почему после нее стало очевидно, что... Ну, для многих людей, которые находятся вот за пределами этой мотоистории, что многие поделились на два лагеря. Тех, кто поддерживали людей с трех дорог, которые подверглись, ну, вот, по вашей версии, в том числе нападению, и тех, кто продолжает поддерживать ночных волков. Что такое произошло?
Ну, определенный раскол, он как бы есть. Связано это просто с тем, что часть людей общаются с ночными волками, часть людей вообще никак не лезет в взаимоотношения и в глубину этого мотодвижения, а просто оценивает ситуацию по тем имеющимся данным в интернете, по фотографиям, по описаниям, по интервью. То есть и делают вывод. Да, такой раскол есть, споры они на форумах есть, вот эти вот словесные перепалки, обсуждения. Это есть, оно будет.
Но я так понимаю, что все споры сводятся к тому, насколько были правы. То есть речь даже идет не о том, допустил ли человек, вот совершил ли какие-то действия в рамках необходимой обороны, а речь идет уже о том, насколько были правы или неправы члены мотоклуба «Три дороги», когда решили присоединиться к какому-то зарубежному движению. И здесь те, кто считают себя мотодвижением, те, кто считают себя более патриотично настроенными, говорят, что, конечно, так и надо было проучить, с какой стати здесь пускать в Россию у каких-то неизвестных людей из зарубежных мотодвижений. Те, кто поддерживает, говорят, что в конце концов есть у каждого свобода воли, но при этом теряется вот за этими спорами, теряется суть. Да?
Отчасти так и есть, но я бы немножко по-другому, лично мое мнение выскажу. Да? Во-первых, да, есть определенно, во-первых, однозначно этот случай поделил мотосообщество на два лагеря, отчасти даже непримиримых, то есть, во всяком случае, какая-то часть этих лагерей точно совершенно непримиримо настроена. И в итоге получилось что? Что у нас совершенно четко есть какая-то старая формация мотоциклистов, байкеров, ну, неважно, да, которые достаточно давно приобщены к этой культуре, да, и в данном случае ее постулаты, ну, давайте правде в глаза смотреть, многие из них ставят выше Уголовного кодекса Российской Федерации. В данном случае сейчас в Москве, во всяком случае, однозначно можно говорить, что очень много людей садится на два колеса, ну просто банально, чтобы пробки объехать, чтобы просто банально летом не стоять
по
два часа.
Это люди, которые никакой субкультуре
это
не
люди вообще абсолютно, которые относятся к мотоциклу не как к адреналиновому снаряду, а как к транспортному средству, позволяющему доехать просто вовремя на работу к себе.
В том числе многие белые воротники.
Им это абсолютно не нужно. И вот эти постулаты, эти споры для них являются, да, просто ну, пшиком. С другой стороны, такие люди достаточно болезненно реагируют на то, что, предположим, со стороны какого-то ортодоксального мотодвижения, пусть и ограниченного, да, может быть выдвинута претензия, что, дружище, а ты вот не по правилам ездишь. То есть не по нашим правилам, по каким-то вот таким ортодоксальным. Да, абсолютно верно. То есть ты пришел, ты сел на два колеса, ты мало того, что должен получить права категории А, выучить какие-то правила дорожного движения.
Ты еще должен знать понятия.
Да, будь добр, да, наши, вот, извините, понятия освой для начала. И в данном случае, конечно же, люди, которые пришли в мотоциклизм не с целью приобщиться к каким бы то ни было движениям, имеющим идеологическое какое-то, идеологическую подоплеку, а именно как транспортному средству, как средству ну, получения удовольствия от вождения, от передвижения, да, они очень болезненно реагируют на такие навязывания со стороны.
А это действительно так и происходит? Действительно можно говорить о том, что в Москве кто-то пытается людям, мотоциклистам навязать свои правила, установки, где можно ездить, где нельзя, как можно.
Ну
как
вот Некрасову, нельзя. Видите,
яркий
попытались.
Некрасов, да,
дело примера, да, дело
ну,
Некрасова, яркий
пример. Это одно из примеров. В интернете можно нарыть очень много информации, да, насколько она объективная, тяжело сказать, но очень много фактов, когда, да, навязывались и...
Ну, например?
Например, тату-шоу, которое проводилось... объединением татуировщиков были прикрыты, то есть само мероприятие было прикрыто всем известным нам клубом, да, который мы сейчас обсуждаем «Ночными волками», там по своим каким-то причинам.
Что
да.
значит прикрыто? То есть татуировщики собрались проводить свои мероприятия,
да,
и вдруг приехали байкеры и сказали, что нечего вам здесь собираться?
Да, нечего вам здесь собираться, то есть как бы это надо было согласовывать там, с нашим участием, там, привлечь нас и так далее. Это есть в интернете. Да, более подробно можно посмотреть.
А какое отношение байкеры имеют к
татуировщикам? Это все связано с субкультурой. Это смежная субкультура.
Вот видите,
то есть,
по большому счету,
рок-концерты, мы... татуировки, продажа мототехники, ремонт мототехники. То есть все вот это связано
должно
с мотодвижением.
То есть получается, что это все должно как-то происходить сведомо вот этих вот людей, которые сидят...
Ну, можно предположить это. Да, то есть. Пытаются определенные структуры навязать. Данные,
свои порядки и
да,
контролируют.
Таких примеров можно еще больше привести. Предположим, есть такая организация, волонтерская программа помощи на дорогах «Мотоситеза». Неправильно сказал, не организация. Волонтерская программа помощи на дорогах «Мотоситеза». Когда мотоциклисты, используя свою внутреннюю систему оповещения, помогают попавшим в ДТП товарищам, собственно, потому что ДТП на мотоцикле и на автомобиле – это две разные вещи. Если автомашина...
Последствия более
да,
тяжелые.
В силу незащищенности мотоциклиста. А для машины это царапина, для мотоциклиста...
Это часто может быть смертельный исход.
Да, да. Вот не хотелось бы об этом говорить, но иногда и так бывает. Юра Некрасов стоял у истоков этого движения, поэтому в данном случае о самом Юре Некрасове можно говорить как о человеке очень широко известном в байкерских кругах. Причем именно в тех кругах, которые не принадлежат каким-то вот особым движениям, какой-то культуре, да, а это, ну, как сказать, народный герой. Вот в Америке, там, я не знаю, Билл Гейтс, там...
Ну, Билл Гейтс, да, народный герой, это вы лихо закрутили.
Ну, извините, Стива Джобса тоже, вот если когда послушать какие-то реквиемы, фильмы, да, канонизируют, такое ощущение, что вот люди такого рода...
человек был достаточно популярный.
Да. Да. Абсолютно верно. У нас нет таких героев, как Билл Гейтс, как Юрий Гагарин раньше был, да? У нас есть Юра Некрасов. Вот среди, извините, мотоциклистов в данном случае, эта фигура была, за которой тянулись, которые действительно шли, зная его опыт в расследовании каких-то определенных ДТП, причем с очень сложной, в том числе даже и коррупционной составляющей, когда он принимал действительно на себя организацию в там, сборе помощи для пострадавших мотоциклистов. Его знали, к нему шли за помощью люди.
Да, ну а теперь о нем все тоже знают, как человек, который сидит уже больше года, получается.
Абсолютно верно. Человек оторван от семьи, от друзей. В данном случае, вот как адвокат его говорит, дело о нападении, о ограблении, да, хотя там даже не ограбление, не надо вести речь. Извините, людям там голову проломить пытались, черепно-мозговые травмы.
Ну, подождите, давайте вернемся, в том числе и к разговору о необходимой обороне. Вот есть Некрасов, которого вы назвали народным героем среди...
Ну, я образно, но я среди думаю, байкеров. Мы понимаем, о чем мы говорим.
Да, я небольшое бы замечание хотел сказать, но добавить.
Да, пожалуйста.
Мы сейчас углубились в мотокультуру, в мотосреду. Да,
там а без нее, наверное, корни, просто не разобраться
корни, в этом. Корни, скорее всего, там, но хочу просто обратить внимание на то, что сам вот этот факт происшествия, вот этот конфликт в Зеленограде, по сути, если абстрагироваться от мотодвижения, это бандитское нападение. Просто группа людей приехала в гараж, то есть представьте ситуацию, любой автолюбитель находится в своем гараже, и к нему, неважно по каким причинам, приезжает группа лиц, настроенных недружелюбно.
Как ночью находится
на отшибе, на отшибе города, на окраине.
Да. Рядом домов нет.
Лиц гораздо больше. В руках непонятные предметы, в темноте. То есть,
ночью
как понять, то есть тебя убьют или не убьют.
Угрозы,
да, выкрикивают угрозы, то есть ругаются, кричат на повышенных тонах. Как оценить в данной ситуации угрозу, которая тебе, ну, то, что
вот это угрожает? Вот это, насколько я понимаю, есть краеугольный камень для следователей, когда они пытаются понять, что это было. Обходимая оборона или превышение ее пределов. Но получается, что же следователи совсем в Подмосковье работают глупые следователи. Они что, не, они или слепые они, или глухие. Они не слышат свидетелей, которые рассказывают, что было такое количество народ невероятное, если кричали, стреляли, мы были заперты и вынуждены были просто отбиваться. Они что, не видели эти двери в гаража, в которые стреляли? Они что, не видели, в конце концов, вот эти повреждения, там, мотоцикл? Вот то, все то, о чем вы мне рассказывали. Следователи, они неужели этого не видели и не знали? Все. Камеры наружного наблюдения, в конце концов.
Все правильно говорите. Методика расследования данной категории преступлений уже давно известна. А следователи, естественно, знают, как такую категорию преступлений и раскрывать, и расследовать. А в данной ситуации для того, чтобы применить норму о необходимой обороне, нужно, безусловно, учитывать, какие события предшествовали непосредственно преступному посягательству. В данном случае, если мы говорим о деле Некрасова, давно было известно о конфликте, который существовал между ним и некоторыми членами конкурирующего мотоклуба «Ночные волки». И защита в том числе приобщила детализацию телефонных переговоров, смс-переписку с угрозами.
Слушайте,
Некрасова.
Слушайте, даже этого, я считаю, что даже это не обязательно изучать. Вот если следовать обычной человеческой логике, вот иду я по улице поздно вечером, не знаю, навстречу мне какой-нибудь дядька здоровый, я не темно, я не вижу, что у него в руках, он начинает мне угрожать. Конечно, я возьму первое попавшееся, что у меня будет в руках, да, для того, чтобы от него защититься. И если это, ну, вдруг по какой-то невероятной причине окажется охотничье ружье, потому что я возвращаюсь с охоты, то, конечно, я буду пользоваться охотничьим ружьем, например. Но
потом
это же... Вот. Понять, я хочу понять, что такое, почему человек не может защищать свою жизнь всеми доступными ему способами, не противозаконными. И как можно, вот я знаю, что очень часто говорят, там, нужно соразмерять, должна быть соразмерность между тем, что делает нападающий человек, и тем, как ты защищаешься.
Об этом говорит закон, уголовный кодекс, что угроза, которая существует для вас, она должна быть реальна, и, безусловно, применяемые меры к нападающим должны быть соразмерны той угрозе, которая...
когда сидят люди закрытые в гараже.
Закон тоже трактует это. Если посягательство было неожиданным для обороняющегося, если, опять же, как в случае с Некрасовым, было ночное время суток, удаленность от населенного пункта, большое количество нападавших, то в данном случае вред, который причиняет обороняющийся, может быть и несоразмерен, а значительно больше той угрозе, которая ему существует. Но в данном случае по делу Некрасова все доказательства того, что Юра действовал в пределах необходимой обороны, они собраны, они представлены следствию. Однако следствие бездействует. Почему оно бездействует? Я полагаю, что это связано, опять же, с тем, что следователи в том числе боятся обвинения в какой-то заинтересованности, там, в коррупционной, либо какой-то иной. Почему? Потому что человек у них находится под стражей больше года, человек до этого обвинялся и сейчас обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Дело очевидное, соответственно, они могли...
А сейчас ты поди его отпусти, так надо будет реабилитировать.
Они могли принимать законное решение в течение месяца, разобраться в этой ситуации, отпустить Некрасова из-под стражи.
Они, ну, не сделали.
А сейчас, соответственно, Некрасова, если будет переквалифицировано его действие на менее тяжкий состав, либо уголовное дело, как мы надеемся, будет прекращено в отношении него, у Некрасова, безусловно, возникает право на реабилитацию. А для следователя, для нашей системы, следственно-судейской, прокурорской системы, палочной, по сути, палочной системы, это серьезнейшая проблема. В отношении следователя автоматически будет проводиться служебная проверка. Соответственно, ему проще направить дело в суд, а там уже пусть,
судьи
разберутся. А в то же время судья, получая уголовное дело, видит, что стоит подписи следователя, начальника следственного отдела и прокурора, который утверждает обвинительное заключение. Соответственно,
задумается, да.
Зачастую испугается принять законные обоснованные решения.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Сегодня о праве на необходимую оборону и о деле, точнее, о конфликте между мотоклубами «Три дороги» и мотоклубом «Ночные волки», который привел к тому, что сейчас один из членов мотоклуба «Три дороги» находится в следственном изоляторе по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего Юрия Некрасова. И вот об этом деле мы сегодня говорим вместе с адвокатом Юрия Некрасова Денисом Ковалевым и активистами мотосообщества Андреем Родионовым и Александром Михайловым. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы». Мы продолжим после короткого объявления.
В видео и радиоэфире «Свободы» каждую неделю по субботам в 7 часов вечера смотрите и слушайте новую программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи и снежным королям и королевам, российским олимпийским чемпионам прежних лет. «Игры на свободе». Премьера в субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Денис Ковалев и активисты мотосообщества Андрей Родионов, Александр Михайлов. Сегодня мы говорим о деле Юрия Некрасова. Это один из активистов, основателей мотоклуба «Три дороги», который на протяжении последних 12 месяцев, даже уже больше, находится в следственном изоляторе. Его обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Сам Некрасов говорит о том, что действовал в рамках необходимой обороны тогда, когда в клуб «Три дороги» ночью приехали представители конкурирующего мотоклуба «Ночные волки». Началась какая-то заваруха, было возбуждено два уголовных дела, но одно расследуется и довольно активно в отношении Некрасова, и вот-вот должно быть передано в суд. А другое, которое касается, собственно, факта грабежа, оно стоит на месте и не хочет шевелиться. И в связи с этим мы говорим также и о тех веяниях, которые сейчас можно наблюдать в российской мотокультуре, в российском мотосообществе. Но вот в первой части программы уже мы выяснили, что сейчас по большому счету существует два лагеря. Одни люди, для которых мотоциклы и мотоциклетный даже спорт, я не знаю, как мото-жизнь, она является частью их жизни, частью их культуры, которые погружаются в эту субкультуру, а другие используют мотоциклы, ну, как средство передвижения и для собственного удовольствия, не стараясь примкнуть ни к каким из этих направлений. И, кстати, возвращаясь к истории Юрия Некрасова, считалось, что одной из причин, почему состоялся такой конфликт между клубом «Три дороги» и клубом «Ночные волки», было то, что Некрасов решил уйти в международную мотоорганизацию, которая даже пишется не «Мото-Си», «Мотоклаб», то есть, а «Мото-Джи», «Мото-Гэнг», «Мото-Банда», «Бандидос». И здесь местные байкеры начали этому сильно возмущаться. И чтобы пример «Трех дорог» стал другим «Наука», вот это все и произошло. Но другое дело, что никто не ожидал смертельных исходов. Вот вкратце, правильно я изложила все эти версии?
Ну, это абсолютно верно в том плане, что именно так это выглядит, наверное, со стороны людей абсолютно сторонних и сторонящихся мототематики и абсолютно не посвященных в те, наверное, процессы, которые в ней происходят. Что касается конфликта и причин конфликта, наверное, «Ночных волков» с клубом «Три дороги», который, по большому счету, я, как вот именно сторонний человек, как не состоящий ни в одной из каких бы то ни было формализованных там, группировок, организаций, абсолютно не готов рассматривать как какую-то большую, серьезную движущую силу, и уж тем более, как вот было сказано, конкурирующий для «Ночных волков» клуб. Ну, просто вот один момент, посудите сами. Если только на это мероприятие со стороны «Ночных волков» приехало более 50 человек, а в гараже в тот момент находилось 3 человека из вот этого самого клуба «Три дороги», который, если я не ошибаюсь, на тот момент насчитывал 4 человека всего. И плюс были несколько человек, друзей, приятелей, среди которых мог...
Девушка.
Среди которых мог оказаться, допустим, и я, и вот Александр, как близкие друзья Юрия Некрасова. Потому что, ну, просто конец сезона, там, готовимся к празднику, помогите, ребята, да, пожалуйста. Вот. И в этом случае рассматривать данное событие как именно межклубную разборку вот абсолютно не хочется. Вот вы сказали...
Так да? Что это тогда была межличностная разборка?
Вы знаете, у нас есть, еще раз говорю, у нас есть такой документ, Уголовный кодекс Российской Федерации. Давайте рассматривать все эти вещи в рамках него. Поэтому мы можем, понимаете, вот как говорят, в местах лишения свободы есть свои правила негласные, которые необходимо соблюдать для того, чтобы выжить там, да. Мы же их не хотим насаждать в байкерской среде, в том случае я не хочу, да, определенные правила, которым вновь прибывающие байкеры должны внимательно изучать и следовать в дальнейшем.
Не переступать через мыльницу при входе в гараж.
Абсолютно верно, да.
Хотел бы подчеркнуть, перебью, вот в обвинении, которое официально предъявлено Некрасову, фигурирует наименование «Ночных клубов «Три дороги» и «Ночные волки». То есть, несмотря вот на это кажущееся, да, там, несерьезность от этих всех взаимоотношений между байк-клубами, между байкерами разных клубов, в официальном документе, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого Некрасова имеются сведения о том, что пострадавший был членом клуба «Ночные волки», Некрасов являлся членом клуба «На три дороги». Это все официально зафиксировано в официальном документе.
Вот я только что спохватилась, не объявила телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. 8 800 200 ровно 2212. Было бы интересно услышать ваше мнение о том, насколько небезопасно или небезопасно в России человеку пользоваться своим правом на необходимую оборону. И, ну, в частности, вот в таких историях, например, как та, о которой мы говорим сегодня. И я хочу обратиться сейчас к Александру Михайлову. Я знаю, что вы были одним из тех людей, которые 17 октября нынешнего года вышли на Зубовский бульвар с плакатами в поддержку Юрия Некрасова. Фактически парализовали на некоторое время движение по внешней стороне Садового кольца в Москве. Почему вы пошли на эту акцию? Почему вы решили вот таким образом привлечь внимание к этому делу?
Ну, во-первых, это был жест отчаяния.
Почему отчаяние?
Объясню. Потому что как-то докричаться до органов власти, до Следственного комитета, до прокуратуры, до МВД не получалось. Мы за этот год, уже больше года, написали, я сейчас боюсь даже сосчитать, более 30 обращений, жалоб, заявлений в органы прокуратуры, Следственный комитет, МВД. На все нам приходили формальные ответы, то есть отсылки.
И, извините, я ремарку сделаю. Не считая многотысячных заявлений, отосланных через электронную,
еще электронную,
электронным способом, да, через там порталы соответствующие, да. Но, собственно, как говорили товарищи, которые были, да, у следователя скопилась огромная стопка подобных документов. И еще в Зеленограде, еще когда первые месяцы после этого конфликта, на которые он тыкал и кричал, что вы мне тут подсунули, да, разбирайтесь с этим сами.
Реакции нет никакой.
Суть этих обращений была следующая, то есть просьба обратить внимание ответственных лиц, руководителей подразделений, да, на конкретное дело, на то, чтобы оно не затягивалось, чтобы оно расследовалось по закону.
Вы имеете в виду дело не Юрия Некрасова, а дело о грабеже?
Нет, почему? И дело Юрия Некрасова, и дело о грабеже. То есть мы просили всего лишь соблюдение нашего закона. Да.
И что?
Ну, никакого мы вменяемого ответа не получили на эти письма. Все письма сводились к тому, что как бы делом занимаются, есть ответственные начальники следственных отделов, есть следователь.
Они там и решат.
Да, они там и решат, да. То есть, как бы, вот вся суть ответа. Дальше все вот эти суды, которые проходили, я был практически на всех судах
промежуточных
по избранию меры пресечения. Результат всех этих судов — это под копирку на каждом суде одна и та же формулировка.
Скроется от следствия каждое время свидетелей.
Да, причем ни одного раза я не услышал каких-то неменяемых доказательств от следователя о том, что Юрий Некрасов там злостный какой-то нарушитель общественного порядка, там, может быть, и там он скроется от следствия или сделает какие-то вещи, еще продолжит незаконную деятельность, против уголовную там деятельность. Я не услышал этих вот сведений, ни одного подтверждения. Судья на автомате всегда выносила продление.
Это вот чаша терпения была и переполнена,
чаша
и вы
терпения,
вышли...
Да, потому что я на каждом суде встречался с Юриной мамой. Смотреть в глаза ей просто невозможно, да, я как бы ее знаю, общаемся. Для матери это горе. Для семьи. Знаю, да, что невиновен. В принципе, все, кто Юрия знал, ни один человек не может поверить, что он мог это сделать как-то
специально,
преднамеренно. И зная его выдержанность, сдержанность, он всегда выступал за законность, к нему приходили за советами друзья, люди, там, за помощью. Он не мог испугаться, или как любой другой человек, когда он не понимает, что происходит, просто неадекватная ситуация. С Юрием тоже такое не могло быть. То есть я отсюда могу предположить, что это было именно вынужденно. То есть надо было до этого довести, чтобы Юрий применил оружие.
Вы знаете, вот очень часто можно встретить на форумах специализированных, где эта ситуация обсуждается, эта история, слова о том, что это дело Юрия Некрасова политическое. Вот я бы хотела, чтобы вы объяснились по возможности, почему его называют политическим. Ведь Юрий Некрасов никакой не политический деятель. Он не участник никаких политдвижений.
Абсолютно.
Работая, занимаясь вот этой своей мотодеятельностью, он никакого отношения к политике, вот в буквальном смысле этого слова, не имел. И тем не менее говорят, конечно, это хирург же. Хирург – это человек, который является лидером мотоклуба «Ночные волки». Он же с Путиным встречается регулярно, он же там от него какие-то награды получает. Ну и, конечно, что вот следователи посмотрели, кто с какой стороны стоит баррикад, и решили, что не надо связываться с другом Путина. Ну, я в кавычки все это забираю, конечно. И вот, собственно, в этом говорят, что существует проявление политики. С вашей точки зрения, насколько оправдано вот такого рода мнение?
Мне кажется, что это просто наша черта русского человека. Да, вот в текущей, скажем так, политической и ситуации в стране любое действие, любое какое-то более-менее громкое событие политизировать.
Ну, тем более, когда принято. Происходят абсолютно нелогичные события.
Да, которые обычный гражданин не может этого понять. То есть какая-то группа людей напала на какую-то другую, те отстреливались. То есть, но тут еще сыграло, конечно, то, что у нас получается формальная власть, то есть руководитель государства общается с неформальным организацией байкеров. То есть это тоже немножко... Ну, такой специфический вопрос, он вызывает у меня тоже большой вопрос, и понять его тяжело.
У нас есть такой небольшой, да, опять-таки, в преддверии выборов, например, да, президента Российской Федерации, неоднократно можно было видеть ролики Александра Злодостанова, которого мы все знаем как хирург, с подписью, как же там, президент Ассоциации байкеров России, вот если я не ошибаюсь, именно так было. Что за ассоциация байкеров? Какую в данном случае вот роль она играет в жизни мотосообщества? Я не знаю такой ассоциации байкеров.
Многие байкеры не знают.
Да, понимаете, в данном случае вот очень интересно было. И при задании вопросов на форумах представителям клуба «Ночные волки», собственно, могли бы вы как-то пояснить в этот момент? Были даны ответы, это на форумах есть, можно почитать, о том, что, ну, вы знаете, вот нас подставили. Те, кто снимал этот ролик, мы согласие свое на такую подпись не давали. Вот, собственно, нас поставили. Другой вопрос, вот, отвечая на тот вопрос, который вы задали, да, собственно,
сколько
процентов в этом решении и в том, как развивается это дело, сколько процентов политики в этом? Естественно, ни я, ни Александр, стопроцентный ответ вам не дадим. Мы не знаем.
Но, там есть
политика? Другой вопрос. Глядя на все это, да, теоретически мы можем даже предположить, что это полностью укладывается в раздолбайство нашего следствия, в классическую манеру работы наших следственных и судебных органов. Полностью укладывается. Любой другой процесс подобного рода теоретически мог развиваться точно по такому же сценарию. И никто бы даже не вспомнил про политику. Потому что, да, как бы никто бы просто, будь на месте Злодостанова, другой человек, с Путиным бы не дружил. Но, глядя на это, видя данные подписи, видя организацию подобных фестивалей, просто попробуйте докажите вы нескольким десяткам тысяч мотоциклистов в Москве, что это не так.
Что никакой политики
нет? Да, попробуйте теперь, докажите. Извините, следствие в данном случае сработало очень четко по очернению облика нашей власти. По-другому я сказать не смогу. Потому что в данном случае мы прекрасно знаем, мы не знаем, сколько там политики. Мы не знаем, были ли какие-то звонки. Никто этого не знает. Или, может быть, просто следствие, да, боясь, предполагая, что звонки могут быть.
Самоцензура такая включилась.
Да, 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 вот такая самоцензура, да, в какой-то момент включается, и выдвигаются решения определенного характера. Мы этого не знаем и никогда не узнаем. Другой вопрос, еще раз повторюсь, попробуйте, докажите это сейчас общественности.
Денис, скажите, пожалуйста, почему дело до сих пор не ушло в суд? Ну, предполагалось, мы же с вами давно уже договаривались о том, чтобы провести эту передачу, когда уже будет готово обвинительное заключение, вот-вот дело отправится в суд, и, в принципе, я и была уверена, что вот сейчас, где-то в конце ноября, в начале декабря уже начнут слушания дела по существу. Что с ним происходит? Почему оно зависло?
Мы тоже предполагали, что дело будет уже рассматриваться в декабре, однако после ознакомления с материалами уголовного дела, после выполнения требований статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса, ознакомились мы с делом в начале ноября. То есть фактически уже прошло 3 недели. Защиты были поданы необходимые ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Некрасова. Соответственно, там были приведены новые доводы, которые стали известны защите после ознакомления со всеми материалами дела, которые до этого не были нам известны. И сейчас у следствия так называемый тайм-аут, то есть они
сидят
должны,
и думают.
Да, они, по идее, должны сейчас... Следователь должен направить дело своему руководителю следственного отдела, а руководитель, в свою очередь, должен направить дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления уголовного дела в суд. Вот уже 3 недели дело находится по состоянию на сегодня в следственном управлении по городу Москве. В прокуратуру его еще не направляли. И насколько я знаю, по моей информации, руководитель следственного управления пока еще не утвердил обвинительное заключение по этому делу. То есть какие перспективы у него, мы сейчас категорически не можем утверждать. Но, наверное, все-таки дело будет направлено в суд с теми или иными исправлениями. Какие-то, может быть, будут выполнены дополнительные
следственные действия. То есть вы считаете, что вряд ли до суда прекратят?
Я просто полагаю, что следователь испугается. Следователь следственного управления, они не возьмут на себя такой ответственность.
А то, может, начнется такая же чехарда, как была год назад в деле Мирзаева, если вы помните,
да,
это такой
да,
борец.
Да, да.
да. которого сначала обвиняли в непредумышленном убийстве, потом в убийстве по неосторожности, потом в тяжких телесных, потом опять по неосторожности, взад вперед.
Мирзаева уже обвиняли в том же, в чем сейчас обвиняют Некрасова. То есть преступление присутствует его... 111 часть 4.
Да. Да, это его обвиняли уже там. По второму аккуратно, или третьему да. заходу и тоже взад-вперед это все кочевало.
Ну, мы, по крайней мере, у нас позиция мотивирована. Мы ссылаемся и на правовую позицию Верховного суда, потому что имеется отдельный пленум Верховного суда.
Как раз по необходимой обороне.
По необходимой обороне. Более того, пленум вышел 27 сентября 2012 года, не так давно. Опять же, где... Верховный суд категорически указал на следующее. Если нападение на вас, вот вы, ваш вопрос, когда можно применять насилие в отношении нападавшего, да, пресекать его противоправные
как
действия.
Как можно защищаться?
Да, если
конечно.
Нападение неожиданно, если нападение, если обороняющийся предполагает, что в отношении него может быть совершено преступление, то возможно применять любые способы защиты своей жизни, своего здоровья. Более того, не только своей жизни, своего здоровья, но и жизни и здоровья посторонних людей, друзей, знакомых и просто прохожего на улице. Если видите, что кто-то нападает на прохожего, то можно применить соответственно, такие действенные меры, которые пресекут противоправные действия этих лиц.
Ну, вообще, конечно, теоретики права, они как раз и считают, что вот право на необходимую оборону является, я прям тут процитирую сейчас, неотъемлемым правом каждого человека, который вытекает из естественного, присущего человеку от рождения права на жизнь. Другое дело, что совершенно непонятно, почему теоретики уголовного права в этом вполне солидарны, а люди, у которых, которые учились у этих самых теоретиков, ну, те самые исследователи, начинают практики, да, начинают работать и забывают об этом сразу подчистую.
У теоретиков Верховного суда одна позиция, а у следователей Следственного управления по городу Москве другая позиция.
Да, например. Ну, вот, кстати, вы говорили, что это могло бы случиться с любым другим делом, была бы такая же неразбериха. Я специально вот перед сегодняшним эфиром подготовила подборку последних решений российских нескольких по аналогичным каким-то историям, там речь не шло о стрельбе, но вот, например, сейчас в Приамурье мужчина предстает перед судом за убийство, совершенное с превышением пределов необходимой обороны, который в ответ на угрозу знакомого, обороняясь, нанес ему удар по ленам. Здесь следователи даже думать не стали. Были свидетели, что один угрожал, другой ударил по ленам, все, ну, превышение пределов, посчитали, не обороны. А в Обнинске, например, сейчас Следственный комитет принял решение по делу, связанному с дракой год назад. Там на Киевском шоссе в Обнинске подрались две группы граждан, подвыпившие. Причем в одной было 8 человек, в другой 5. И вот тот, из которых было больше, один из них вытащил нож, бросился на другого. Тот взял с земли какую-то палку или бревно, ударил нападавшего по голове, нападавший скончался через 6 дней в больнице. И этот человек на протяжении года сидел в следственном изоляторе тоже. Его обвиняли по аналогичной же статье, тяжкие телесные повреждения. И он ждал, что вот сейчас будет суд его отправить. Нет, вот буквально на днях дело прекратили, и его переквалифицировали на необходимую оборону, даже не на превышение пределов. Ну, разобрались таки,
все
наконец.
Все зависит от конкретных правоприменителей, понимаете, от конкретного следователя.
Ну, целый год человека мурыжили. Хотя казалось бы, что такие вещи могли бы быть вполне себе очевидны. Но уже, а то, что мы видим в интернете, там же замечательная подборка сейчас находится в вот этих видеороликах, связанных с нападением на клуб «Три дороги», когда ночью приезжают люди, причем тайм-коды проставлены, как они идут, что они несут. И, в общем, понятно, что кто угодно мог испугаться. И если было бы не ружье, то, наверное, и метла бы выстрелила в
да,
такой
Мария,
ситуации.
Да, Марина, возвращаясь к вопросу об оказании давления на следователей, опосредованно, неопосредованно, опять же, мы можем лишь предполагать. Опять же, как только органы предварительного расследования установили, что со слов свидетелей, со слов по результатам экспертиз, что на Некрасова совершено было нападение, что применялось огнестрельное оружие, что применялись топоры нападавшими, лом, ножи. Соответственно, это было установлено где-то в апреле, в мае 2013 года. Дело находилось в производстве следственного отдела по Зеленоградскому округу. Как только встал вопрос о переквалификации действий Некрасова либо о прекращении уголовного дела, сразу же уголовное дело было истребовано из производства следственного отдела по Зеленограду. И данное уголовное дело было принято к производству следователем по особо важным делам Главного следственного управления по городу Москве. Да.
Так, и что вы считаете, что это все
неспроста? Я не могу утверждать категорически, я могу лишь предполагать, что видимо, ход расследования кого-то не устроил, и, соответственно, дело было истребовано.
То есть вы считаете, что в Зеленограде все шло к тому, чтобы человек сейчас
уже... Я, опять же, не могу предполагать, потому что у меня нет конкретного процессуального документа, как адвокат должен свою позицию основывать исключительно на документах. Но мы полагаем, что с учетом того комплекса следственных действий, которые были проведены по состоянию на май 2013 года, были все основания полагать, что в отношении Некрасова дело должно было быть скоро прекращено.
Но этого не произошло.
Как раз начались общественные акции в защиту Некрасова в апреле 2013 года. Может быть, и по этому основанию тоже дело было требовано следственное управление по городу Москве. Но, по крайней мере, были все основания для прекращения уголовного дела в отношении Некрасова.
Ну, нам остается только ожидать, что будет происходить с этим делом дальше, потому что сейчас даже обвинительного заключения никто не видел. Глядишь, его и переквалифицируют. Мне просто любопытно узнать уже ваше мнение о том, чего вообще ждать вот в такой ситуации, если от российских следственных органов, если, не дай бог, ты в ней окажешься, безотносительно... А там истории, причастен ты к мотодвижению, не причастен, кто там, имеет ли кто-то из конкурирующей организации знакомства в высших эшелонах власти или не имеет. С вашей точки зрения, насколько небезопасно сейчас пользоваться своим правом на необходимую оборону в России? Вот если вдруг происходит такая чрезвычайная ситуация, или лучше просто сдаваться сразу же, чтобы... Потому что в любом случае получится, что битый не битого везет. Вот так вот.
Ну, вот на этом примере, да, вы же видите, что в данном случае люди, которые сталкивались с такими ситуациями, будь то с близкими, с друзьями, с родными, да, они вам, конечно же, как и мы сейчас скажут, что в такой ситуации просто с точки зрения безопасности своей семьи, которая останется без кормильца, да, то есть применение... какого бы то ни было оружия для самообороны, вообще какая-то попытка самообороны у нас просто опасна у нас в России сейчас.
И получается, что семья в любом случае останется без кормильца. То есть либо его посадят за то, что он оборонялся.
Вот, ну, представляете, молодая жена, вот Юра Некрасова.
Грохнул,
вот она бегает, простите, по судам, да, уже больше года. Собственно, все мотосообщество ей выражает сочувствие, помогает, чем может. Но представляете, вот это вот длится уже больше
года. Хотя у них раз обстоятельства очевидны, там видеосъемка даже есть, понимаете?
Да, это... А есть менее очевидные дела,
да, поэтому насколько реально применение обороны в нашей стране. Но, опять же, я думаю, что это все зависит от конкретного правоприменителя, от конкретного следователя. Возьмет на себя следователь ответственность применить нормы о необходимой обороне, будет, соответственно, человек на свободе. Если испугается, если будет зависеть от каких-то иных, там, от руководителя, от кого-то еще, от прокурора.
От самоцензуры,
да, в кавычках тоже. Мы полагаем, что здесь тогда будет все намного сложнее, потому что, говорю, по Некрасову это все очевидно, абсолютно. Есть масса свидетелей.
Но это вам все очевидно.
Следствие, я вас уверяю, тоже все очевидно.
Вот тем сотням, тысячам людей, которые писали заявления, которые выходили, перекрывали от отчаяния, да, вот, собственно, Садовое кольцо, которые приезжали регулярно на суд Некрасова, которые участвовали в митингах в поддержку необходимой самообороны, им тоже почему-то все очевидно, понимаете? Им единственным в стране, видимо.
А, кстати, то обстоятельство, что в отношении, ну, по меньшей мере, троих людей, которые были задержаны на Садовом кольце, вот во время этой акции Хамовнический суд Москвы прекратил производство по делу о проведении незаконной акции демонстрации. Может быть, это как раз и является таким неплохим сигналом, потому что, ну, московские судьи как-то понимают и сочувствуют. Может быть, и в следственном аппарате тоже что-то уже перестраивается здесь, в московском. Вы планируете еще что-то подобное устраивать?
Нет, ну, как бы никто, я думаю, что такого не планирует, потому что отчаяние – это спонтанная вещь, то есть, как бы, если у нас работает закон, то он должен работать.
И для всех.
Для всех, для всех, и какие-то вот такие акции – это просто крайняя мера, да, которую, в принципе, с которой я, ну, тоже не согласен.
А вообще вот всю эту историю, с вашей точки зрения, нужно рассматривать исключительно как историю, которая касается только людей, так или иначе связанных с мотосообществом, ну, неважно, это субкультура или просто человек с мотоциклом, или эта история касается всех граждан России?
Ну, я же вот говорил неоднократно, что среди вот тех людей, которые подверглись нападению, всего лишь три человека было, принадлежащие клубу «Три дороги».
Байкерами, да, фактически.
Да, то есть
граждане обычно.
В данном случае я себя тоже
категорически никогда не называю байкером.
Или там, ну, хорошо, не, какой-то хорошо оригинал... не байкером.
Вот я, допустим, там теоретически мог быть. А, то есть точно так же на меня теоретически могло быть совершено нападение. Почему?
Даже
почему
не там.
Приди...
Да. Да, не там. Электрический. А,
точно так же вот, есть огромное количество свидетелей, когда вот этот конфликт назревал, как Некрасову угрожали, как его, да. Как ему звонили, пытались там звонили, угрожали, искали люди вот символикой ночных волков вместе традиционного скопления байкеров на Воробьевых горах, на смотровой площадке. Собственно, это тоже огромное количество свидетелей этому есть. Вот представляете, допустим, мы стоим, разговариваем с Некрасовым, да, предположим, и тут его нашли, тут его увидели, да, подскакивает несколько человек в жилетках соответствующей символикой, да, предположим, почему я подвергся этому нападению? Вот я как гражданин Российской Федерации. Вот ответьте мне, пожалуйста.
Но мне кажется, что здесь еще гораздо важнее задуматься о том, что если бы эта история не касалась там конкретно мотоциклистов, то она может коснуться каждого, хотя бы уже потому, что, к несчастью, почти каждый из нас оказывается хотя бы раз в жизни в ситуации, когда он вынужден обороняться. И вот учитывая, как относятся к такой необходимой обороне следственные органы в России, просто обороняться становится страшным, потому что потом ты же и окажешься сам виноватым, если, не дай бог, что-то случится с кем-то из нападавших. Я надеюсь, что мы опять вернемся к истории Юрия Некраса уже позже, когда наконец...
Уже с Юрием в студии.
Да, и хорошо было бы, конечно, уже с Юрием в студии. В любом случае будем следить за тем, как развиваются события в этом деле. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарасова. Чешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Денис Ковалев и активисты мотосообщества Андрей Родионов, Александр Михайлов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.